Глава 31. За последние 4 месяца Люси забыла, что такое спать по ночам. Все необходимое для сна время уходило на стерилизацию сосок для бутылочек с молоком и непрестанное насыщение двух жадных ротиков. При малейшей задержке они издавали резкие требовательные крики. Прежде чем вернуться к работе, ей пришлось полностью перестроить свои биоритмы, чтобы приспособить их к перепадам активности близняшек. Но сейчас редкие моменты отдыха представлялись ей чем-то вроде туманных очертаний далекой волшебной страны, едва виднеющейся на горизонте, мира снов и иллюзий. Она полностью сосредоточилась на ужасающих строчках отчета о вскрытии тела Мелоди Кюнар. Девочки, пораженные необычной болезнью, избирающей одного из 10 миллионов, септооптической дисплазией, хворью с самого рождения, лишающей ребенка самого чудесного из всех 5 чувств – зрения. Даже если расследование уже подходит к концу и преступница скоро будет заключена под стражу, Люси знала, что не успокоится до тех пор, пока не поймет, в чем суть той смутной догадки, которая не давала ей покоя. Нечто вроде щелчка в подсознании, который она ощутила во время визита к Леону. Слабого прикосновения к тайне ей было недостаточно. Еще меньше ее устраивало, чтобы ключ к разгадке нашел кто-то другой. Она должна дойти до конца самостоятельно. Прочитав первую часть мрачного отчета, Люси сделала перерыв и включила нагреватель для детских бутылочек. Часы показывали 10 вечера, а капитан Равье так и не позвонил, чтобы сообщить, чем кончилось дело. Норман не отвечал на звонки по мобильному. «Ну, разумеется, ты ведь для них никто. А ты что себе вообразила, сержант?» Удалось ли полицейским отрядам отыскать Элеонору и жива ли она? Запомнила ли Клариса Вервоеки номер машины, на которой уехали похитители? И смогла ли до них добраться? Что за дьявол во плоти эта женщина? Ветеринарша, таксидермистка, детоубийца? Что за черная вспышка в глубине ее души заставила ее переступить запретную черту? Ту самую черту, которую Люси порой чувствовала где-то на пороге собственного сознания. Границу, которую так легко нарушить. Люси невольно вздрогнула. Как только все материалы по делу будут сданы в архив, она, рядовой полицейский, снова вернется к рутинной работе, подобно сотням и тысячам безвестных людей во всем мире. А префекты полиции и прочие высокие чины, конечно, пожнут все лавры. Когда еще ей предоставится новая возможность поучаствовать в расследовании такого масштаба? Испытает ли она еще когда-нибудь эти уникальные ощущения, которые словно поднимают ее над землей и уводят в смертельно опасный мир помраченных душ? Люси вынула ребенка из кроватки, положила на диван. Пригасила свет и прижала малышку к себе. Жадный маленький ротик обхватил соску и, причмокивая, начал торопливо сосать молоко. «Такие маленькие и хрупкие, такие уязвимые! Да хранит вас Бог от этого мира и его проклятых созданий!» Сквозь широкое во всю стену окно в свете луны поблескивала песчаная дюна, поросшая высокой травой, которая шелестела в воздухе, создавая целую хлорофилловую симфонию. Летом отдаленные звуки океанского прибоя вызывали ощущение праздника, словно набегающие волны смывали все мрачные мысли. Но зимой они напоминали несмолкающие стоны. Люси продолжала листать отчет о вскрытии, худший из триллеров. Не нужно ни Кинга, ни Гранже. Никаких вымыслов. Настоящая кровь, реальные иссеченные органы, крышка черепа, срезанная электрической пилой, разрез от подбородка до лобка. Что значит по сравнению с этим романы ужасов? Она вспоминала, как во время учебы долгими часами наблюдала за процессами вскрытия, транслирующимися напрямую из лабораторий судмедэкспертизы. Вспоминала, как в детстве сопровождала отца на охоту, чтобы увидеть окровавленных кроликов. Вспоминала нечто неназываемое, хранящееся в ее запертом шкафу с непрозрачными стеклами. Откуда это стремление приблизиться к злу? Это опасное притяжение. Что такое произошло в ее сознании, в чем она не отдавала себе отчета? Люси вздохнула, отогнала эти мысли и вернулась к распечатке. Многочисленные ссадины на коже головы Мелоди Кюнар свидетельствовали о том, что Клариса Вервоеке расчесывала ей волосы с каким-то остервенением. То, что одни ссадины зажили, а другие были совсем свежие, подтверждало, что подобная процедура совершалась регулярно. «Каждый день плена ты подходила к слепой девочке, чтобы заняться ее волосами. Ты расчесывала их снова и снова, с такой силой, что это причиняло ей боль. Матери расчесывают волосы дочерям, а дочери своим куклам. Для них это проявление любви. Но что означал этот процесс для убийцы? Она действительно принимала ребенка за куклу? Она пыталась воссоздать мир собственного детства, какую-то его часть, не сохранившуюся в памяти?» Эксперт утверждает, что убийца сжала девочке горло без сильного нажима, с большой аккуратностью, как было сказано в отчете. Отметины на шее едва различимы, внутренние дыхательные органы почти не повреждены. На сей раз никаких лишних эмоций, только холодный расчет и самообладание. Эта женщина расчесывает волосы с жестокостью, а убивает почти с нежностью. Хотя логика скорее требует обратного. Вот оно. Ты не должна мыслить в категориях привычной логики. Убийца следует своим собственным побуждениям, своему четкому сценарию, отражающему его образ мыслей, отличный от твоего. Исходи из этого. Поставь себя на ее место. Войди еще раз в мир мертвых животных. Волки, обезьяны, кенгуру. Почему Вервоеке убивает самцов? Почему выпускает из их тел кровь, вскрывает сердце, перевязывает аорту? Это одержимость потрошителя или рвение таксидермиста? Люси прикрыла глаза. В них все сильнее ощущалась резь. Она смотрела невидящим взглядом прямо перед собой, различая сквозь туманную дымку только серпик луны, темную дюну и... какой-то непривычный элемент на ее гребне. Тонкий силуэт в развивающихся одеждах, чем-то напоминающий огородное пугало. Его вытянутая рука указывала прямо на нее. Люси провела рукой по лицу и снова взглянула в окно. На сей раз там не было ничего, кроме привычного застывшего пейзажа. Она подошла к окну вплотную, по-прежнему прижимая ребенка к груди. Прильнув лицом к стеклу, она пристально вглядывалась в окрестности. Густая сухая трава, устилающая дюны, темные тропинки, безмолвные хребты. Неужели у нее уже галлюцинации? Или она просто заснула на несколько секунд, и мозг еще не успел отключиться от реальности, к которой примешивались обрывки сна? Вот так и начинаются душевные расстройства, дорогая. Интересно, что будет после 2-3 бессонных ночей? Когда Клара, насытившись, отрыгнула молоко, Люси положила ребенка обратно в кроватку и занялась Жюльеттой. По окончании кормления надо еще будет сменить пеленки и убаюкать близняшек. Обычно, когда одна из них засыпала, вторая начинала плакать и будила сестру. После чего все повторялось снова. Вот такой волшебный круговорот жизни. Однако с помощью спасительной темноты и недавнего кормления Люси смогла на какое-то время обеспечить себе покой и снова мысленно устремиться во владение Леона, в царство застывших в неподвижности животных. Она воскрешала в памяти искривленные морды, сломанные лапы, искореженные грудные клетки. Вспоминала насекомых в блоках из полупрозрачной резины. Вспоминала о том, как замирала перед ними, словно пораженная каким-то парализующим ядом. Это брак, негодные экземпляры. Любой таксидермист старается замаскировать смерть, придать ей видимость жизни с помощью химических манипуляций и магии собственных рук. С поврежденными животными сложнее работать. Как правило, их уже ничем не исправишь. Они становятся браком. Негодные образцы становятся браком. Негодные образцы становятся браком. Вот он, ключ к разгадке. Немыслимо. Она всей душой надеялась, что обманывается. Какое-то звяканье снаружи заставило Жюльетту вздрогнуть. Пульс Люси лихорадочно забился, ноги подкосились. Держа ребенка на руках, она неслышно подошла к входной двери. Кровь стучала у нее в висках, и рациональный страх прогнал всю былую профессиональную уверенность полицейского. В этом доме, одиноко стоящем у подножия песчаных дюн, она внезапно почувствовала себя крайне уязвимой. «Брось эти глупости. Просто отчеты о вскрытии — это не самое лучшее чтиво на ночь глядя». Она по-прежнему прижимала дочь к себе, легонько целовала ее шейку и ушки, тихо шепча какие-то бессмысленные слова, просто ради того, чтобы нарушить тишину. Затем она наклонилась к глазку на входной двери. Стеклянная линза показывала искаженную перспективу, некий выгнутый мир, в котором росло несколько искривленных деревьев, а дальше тянулась пустынная аллея. Люси пристально всматривалась в пустоту, пытаясь уловить хоть какое-то мимолетное движение. Тщетно. Ну, убедилась? Просто кто-то из соседей сегодня припозднился и оставил машину недалеко отсюда. В тот момент, когда она меньше всего этого ожидала, внезапная слабая вспышка промелькнула в ее поле зрения. Люси отскочила назад и прижалась к стене. Бутылочка с молоком выскользнула у нее из рук и покатилась по полу. Жюльетта попыталась ухватить соску, не нашла ничего, кроме пустоты, и завопила. Люси поспешно уложила ее в кроватку рядом с сестрой, бросилась на кухню и схватила свою беретту. Она инстинктивно приготовилась защищаться. «Ты, черт возьми, что происходит?» Металлический отблеск, упавший сквозь оконное стекло, заставил ее подскочить. Слишком поздно. Чужое оружие уже было нацелено на нее. «Нет». Это было всего лишь ее собственное отражение с пистолетом на изготовку. Люси с трудом удержалась от вскрика и прислонилась к входной двери, вплотную прижавшись ухом к деревянной створке. Снаружи похрустывал гравий под чьими-то мерными шагами. Кто-то собирался проникнуть в дом. Люси больше не могла справиться с лихорадочно скачущими мыслями. Они полностью смешались в ее мозгу. Руки, сжимавшие рукоятку пистолета, повлажнели от пота. Все признаки говорили о величайшем внутреннем смятении. Она бесшумно повернула дверную задвижку. Через 3 секунды все будет кончено. 1, 2, 3.